Вильгельм Либкнехт. Это была воплощенная правда. Маркс, учитель и воспитатель революционеров. Мавр, будучи старше нас всего на 5-6 лет, чувствовал за собой по отношению к нам, молодым, все преимущества зрелого возраста и пользовался каждым случаем, чтобы прощупать нас, а в особенности меня. При его колоссальной начитанности и баснословной памяти многим из нас приходилось солоно. Как он радовался всякий раз, когда, задав какому-нибудь студентику щекотливый вопрос, он тут же на нем доказывал всю ничтожность наших университетов и нашего академического образования. Но он и воспитывал планомерно. О нем я могу сказать в двояком смысле, и в более узком, и в более широком, что он был моим учителем. И это относилось ко всем областям. О политической экономии я уже не говорю. В папском дворце не говорят о папе. О его лекциях по политической экономии в Союзе коммунистов я скажу ниже. Старые и новые языки он знал великолепно. Я был филологом, и он радовался как ребенок, когда ему случалось показать мне какое-нибудь трудное место у Аристотеля или Эсхила, в котором я не мог разобраться сразу. Как он пробрал меня однажды за то, что я не знаю испанского языка. Мигом извлек он из груды книг Дон Кихота и тут же дал мне урок. Из дитцевской сравнительной грамматики романских языков я уже знал основы грамматики и структуры слов, и поэтому дело пошло довольно гладко под превосходным руководством Маркса и с его заботливой помощью в тех случаях, когда я останавливался и спотыкался. И как терпелив был он в преподавании, он обычно такой бурно нетерпеливый. Лишь вошедший посетитель положил конец нашему уроку. Каждый день Маркс проверял меня, и я должен был переводить ему что-нибудь из Дон Кихота или другой испанской книги до тех пор, пока мои знания не показались ему достаточными. Маркс был замечательным знатоком языков, правда, больше новых, чем древних. Немецкую грамматику Гримма он знал во всех подробностях, а в немецком словаре братьев Гримм разбирался лучше меня, филолога. По-английски и по-французски он писал, как англичанин и француз. С произношением, правда, дело обстояло немножко хуже. Его статьи для «Нью-Йорк Дейли Трибюн», «Нью-Йоркской трибуны», написаны на классическом английском языке. Его нищета философии, направленная против прудоновской философии нищеты, на классическом французском. Один из его друзей-французов, которому он дал просмотреть рукопись перед печатанием, внес в нее очень мало исправлений. Так как Маркс понимал существо языка и занимался его происхождением, развитием и структурой, то изучение языков давалось ему очень легко. В Лондоне он изучал еще русский язык, а во время Крымской войны предполагал заняться арабским и турецким, что, однако, не удалось осуществить. Как всякий, кто хочет действительно овладеть языком, он придавал главное значение чтению. У кого хорошая память, а Маркс обладал редкой памятью, никогда ничего не упускавшей, тот, многое читая, быстро усваивает словесный материал и обороты речи данного языка. После этого овладеть языком практически уже не трудно. В 1850 и 1851 годах Маркс прочел курс лекций по политической экономии. Он очень неохотно пошел на это, но, прочтя сначала несколько частных лекций в тесном кругу друзей, он, по нашему настоянию, согласился, наконец, выступить перед более широкой аудиторией. В этих лекциях, которые всем, имевшим счастье их послушать, доставили огромное наслаждение, Маркс уже развил в основных чертах свою систему, как она изложена в «Капитале». В переполненном зале коммунистического просветительного рабочего общества, помещавшегося в те времена еще на Уиндмилл-стрит, в В том же зале, где полтора года назад был принят коммунистический манифест, Маркс обнаружил замечательный талант популяризатора. Маркс был ярым противником вульгаризации, то есть фальсификации, опошления и выхолащивания науки. Но никто не обладал в большей степени, чем он, способностью ясно выражать свою мысль. Ясность языка – результат ясного мышления, а ясная мысль неизбежно обусловливает ясную форму. Маркс преподавал методически. Он произносил фразу, возможно, короче, и затем разъяснял ее более или менее пространно, старательно избегая всех непонятных рабочим выражений. Затем он предлагал слушателям задавать ему вопросы. Если вопросов не было, он начинал экзаменовать. И делал это с таким педагогическим искусством, что от него не ускользал ни один пробел, ни одно недоразумение. Когда я однажды высказал удивление по поводу этого искусства, мне сказали, что Маркс читал лекции еще в немецком рабочем обществе в Брюсселе. Во всяком случае, он обладал всеми данными превосходного преподавателя. Во время занятий он прибегал также к помощи черной доски, на которой писал формулы, между прочим, и всем нам известные формулы с первых страниц «Капитала». Чрезвычайно жаль, что курс его лекций продолжался только полгода или даже меньше. В коммунистическое просветительное общество проникли элементы, бывшие Марксу не по душе. После того, как волна эмиграции спала, общество сузилось и приняло несколько сектантский характер. Старые сторонники Вейтлинга и Кабе снова подняли голову, и Маркс отстранился от этого общества. Пуризм Маркса в вопросах языка и стиля доходил иной раз до педантичности. Мой верхний гессенский диалект, который от меня или от которого я упорно не хотел отвязаться, стоил мне бесчисленных выговоров. Я отмечаю эту мелочь только потому, что она показывает, до какой степени Маркс чувствовал себя учителем по отношению к нам, молодежи. Это проявлялось, конечно, и в другом виде. Он был очень требователен. Когда он замечал какой-нибудь пробел в знаниях, он бурно настаивал на его восполнении, для чего давал все нужные советы. Оставаясь с нами наедине, он устраивал настоящие экзамены, и эти экзамены были не шуткой. Марксу нельзя было втереть очки. Если же он замечал, что все его усилия бесплодны, то и дружбе приходил конец. Мы почитали за честь быть под его муштрой. Никогда мои свидания с ним не проходили без того, чтобы я не выучился чему-нибудь. Одобрение толпы. Популярность были для Маркса доказательством, что человек попал на ложный путь, и любимой его поговоркой были гордые слова Данте: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Как часто цитировал он этот стих, которым заканчивается его предисловие к «Капиталу»: «Никто не может быть равнодушен к ударам, пинкам, укусам комаров и клопов». И как часто Маркс, на своем пути встречавший нападки со всех сторон, терзаемый заботой о хлебе насущном, непонимаемый массой трудящихся, для освободительной борьбы которых он в ночной тиши оттачивал оружие, и не только непонимаемый, но подчас даже грубо отталкиваемый этой самой массой, которая бежала за пустыми фразерами, лицемерными предателями или даже просто заявными врагами, как часто он в уединении своего бедного, истинно пролетарского кабинета подбадривал себя словами великого флорентийца, черпая в них свежие силы. И он не дал сбить себя со своего пути. В противоположность принцу из «Тысячи и одной ночи», потерявшему победу и награду за нее только потому, что он стал трусливо оглядываться, испугавшись шума и призраков вокруг себя, Маркс шел вперед, устремив взор к сияющей впереди цели. Он ненавидел популярность. и погоня за популярностью повергала его прямо в ярость. Краснобаем он испытывал омерзение и горе тому, кто в его присутствии отделывался фразами. Тут он был неумолим. «Фразер» было в его устах самым бранным словом, и кого он раз назвал фразером, с тем он порывал навсегда. «Надо мыслить логически и ясно выражать свою мысль», — внушал он нам, молодым, при каждом удобном случае, и заставлял нас учиться. К тому времени была построена великолепная читальня Британского музея с ее неисчерпаемыми книжными сокровищами. И туда-то, где сам он проводил целые дни, Маркс гнал и нас. «Учиться, учиться!» — таков был категорический наказ, который он часто внушал нам, но который заключался уже в его личном примере. И даже в одном лишь зрелище этой постоянной, могучей работы великого ума. В то время как остальные эмигранты изо дня в день сочиняли планы мирового переворота и опьяняли себя, как гашишем, фразой «завтра начнется», мы, серная банда, бандиты, подонки человечества, сидели в Британском музее, стараясь набраться знаний и подготовить оружие для будущих боев. Иной раз нечего было перекусить, но это не мешало нам идти в музей. Там ведь были удобные стулья, а зимой было уютно и тепло, не так, как дома, если у кого вообще существовал дом или домашний очаг. Маркс был строгим учителем. Он не только заставлял учиться, но и проверял, действительно ли мы учились. Я долгое время занимался историей английских тред-юнионов. Каждый день он меня спрашивал, много ли я успел, и в конце концов он только тогда оставил меня в покое, когда я прочел довольно длинную лекцию перед большим кругом слушателей. Он был на этой лекции. Похвал мне не пришлось от него услышать, но он меня и не раскритиковал. А так как хвалить не было в его обычае, и он большей частью хвалил только из сострадания, то я скоро утешился. Когда же он вступил со мной в спор по поводу одного моего положения, я принял это за косвенную похвалу. Маркс, как учитель, обладал редким качеством. Он умел быть строгим, не обескураживая. И еще одно замечательное качество было у Маркса как учителя. Он принуждал нас к самокритике, не допускал, чтобы мы удовлетворялись уже достигнутым. Идиллическую созерцательность он жестоко хлестал бичом своей насмешки.